Редкие отрывки из уроков Рабаша в комментарии Рава Лайтмана. Во Вьюти де Шорош мы должны начать, когда целуют цицит ради Творца. Это значит, можно поговорить об этом в другой раз. Это требует глубокого выяснения, это непросто. Можно дать пример. Если ты видишь нечто подобное, ты любишь это, ты целуешь. И рассказывают о действиях праведников, которые целовали Маасрот, и так далее, и так далее. Целовать Маасрот. Целый день молится. Да, как ты целуешь цицит? У тебя нет особого воодушевления. Я не видел, чтобы ты особо воодушевлялся, когда ты целуешь цицит. Не хватает мне слов. Все, что мы изучаем, выполняем заповеди, это только чудесное свойство, чудесная сила, чтобы достичь вот этого трепета, который требует от нас. И сказали мудрецы, и спросили, это разве мало? Это большое дело? И возникает вопрос, что такое большое? Спроси маленького ребенка, для чего мы это делаем? Ради Творца. Он скажет, ради Творца. Ты помнишь, я тут как-то устроил экзамен к ребенку Хаима Ваагаба. Спросил его, конечно, ради Творца. Ребенок 6-8 лет знает, что ради Творца. Он знает, что трепет — это великое дело. Ответ. Они знают, что такое трепет. Они говорят, это великое дело. Они знают, что трепет — это большое, а не не маленькое дело. Конечно, есть большая путаница в обществе, что такое Тора и заповеди. Мы когда-то были в духовном мире, в группе Авраама. И нам было понятно, какой образ мысли и желания должны быть у человека, исходя из того, что было раскрыто перед каждым. И перед каждым был раскрыт Творец и давал пример. Эта высшая сила, она находилась в каждом. И каждый, исходя из этого раскрытия высшей силы в себе, то, как Творец раскрывается внутри человека, он, исходя из этого, естественным образом выполнял эти действия по отдаче. Какие еще действия? Действия отдачи. И в теле физическом, и в душе духовной. И действия физические, они тоже были духовны, потому что они были ради отдачи. Они все были в том же ощущении, в слиянии с Творцом. Он связан им, ощущает его. Ощущал его. И, конечно же, исходя из этого ощущения, то он выполнял все. Какая разница, что делать? Либо умывать себя, либо есть, либо делать какие-то действия в поле, либо спать, либо что-то производить со своим телом. Все это ощущение Творца, и все действия тоже для того, чтобы продвинуться к той же цели.
еще больше слияния до окончательного исправления. И так человек занимался, ему было естественно и понятно, что это была его природа, естественное намерение. Так росли, так входили в жизнь. И вся жизнь была выполнением заповедей. То есть имеется в виду действие, чье намерение было ради отдачи. Все действия. Как мы говорим в Йом-Кипур, нельзя есть, пить, одевать кожаную обувь, умощение, секс. Сделай это, будет заповедь. Если ты это делаешь ради получения, так это будет нарушение. Любая вещь в жизни не может быть никакого действия, потому что и наше желание есть желание, и действие, которое мы производим, это тоже желание. И те же действия, которые мы хотели бы контролировать, но не контролируем, потому что они находятся на более низком уровне, чем наше сознание, то есть на уровне животном, растительном или неживом с моим, как там действуют во мне разные мои органы и еще какие-то внутренние вещи, но они, как написано, они сопровождают человеческий уровень. И человек определяет своим общим намерением все эти действия, даже те, о которых он не осознает и не чувствует и не рассчитывает. Потому что на них он не обязан. То есть что значит не обязан? Это находится просто под его сознанием, не в его ощущениях. Но вот так мы жили. И так существовали. Раскрытие Творца просто обязывало этим обязательным образом каждого только так и делать любую вещь в жизни. Потому что это сила, которая действовала в каждом. Потому что Творец раскрывается внутри человека, во всей его внутренней сущности. И когда исчезла эта сила от нас, состояние, в которое мы упали, называется изгнанием. Но и в изгнании есть много состояний. Есть состояние, которое называется изгнанием, потому что чувствуется изгнание, потому что было что-то теперь скрыто, светит мне издали. И это пока еще окружающие света, уходящие от меня. И тогда я чувствую в соответствии с ними, насколько я низок, насколько я проиграл, насколько он оставил меня. Тогда эта ступень тоже все-таки держит человека, пробуждает в нем какое-то отношение. И тогда он определяет и говорит, я нахожусь в изгнании. Было и ушло. И тогда в соответствии с тем, что я чувствую, в чем я нахожусь, но ушло от меня, оно светит издалека, в соответствии с этим я чувствую, насколько я сейчас нахожусь в изгнании, то есть под властью желания ради себя, и я не могу сделать ничего, но вот это желание ради себя правит мною. И почему я это чувствую? Потому что то, что было у меня и ушло от меня, сила отдачи, светит мне издалека и показывает мне, насколько я сейчас нахожусь под властью противоположного. И это мне ясно. Одно в сопоставлении с другим. То, что я нахожусь в изгнании, а бывает еще более худшая ступень, когда я не чувствую, что я нахожусь в изгнании. Настолько отдалилось, что абсолютно нет у меня никакого ощущения, что был кто-то, и что может такое быть, и чтобы это вернулось. И тогда что же делать? Я просто животное. Нет в таком случае над человеком никакого расчета, никакого суда. И у него тоже нет ни суда, ни отчетов. С чем он будет себя сравнивать? Ни в мыслях, ни в ощущениях. что принадлежит он кому-то, к чему-то, или в чем-то был, и можно потом вернуть, настолько, что пробуждает его дух свыше, когда он таки начинает получать какое-то отношение, пробуждение, вернуться обратно. К чему, он не знает точно. Он должен сейчас проверить из состояния бессознательного, самостоятельно пробуждать какие-то мысли, желания. Может быть это, искать. Это называется ночами. Вот так. Люди, которые находятся в отключке, остается возможность выполнять разные действия телесные, которые оторваны от того заповедующего, от ощущения его, от возможности понять, что это такое. И действуют в силу привычки, которая стала второй природой, потому что так воспитаны, впитали с молоком матери. Их не учат намерению вернуть власть Творца внутрь себя, чтобы облачилась в них и управляла всем нутром. Когда я возвращаю это силой против своего эгоистического желания, я хочу, чтобы он определял мне все мои действия в уме и в сердце. У них нету этого. Их не учат для такой цели. И тогда действия являются то, что называется сухими действиями. Действиями заповеди людей, которых этому обучили. Их обучают люди, и поэтому эти действия, как мы говорим, культура, воспитание, привычка. Это называется религией. Пока не пробуждается в человеке желание вернуть власть Творца в себе. И в соответствии с этим мы измеряем человека. Поэтому Каббала начинается с точки, которая называется точкой Лолишма, когда человек начинает понимать, что находится под властью своего эго, и эта вещь нежелательная, поэтому называется Лолишма. И надо прийти к другой власти. Нет выбора. Всего-навсего есть две власти в мире. Или власть желания получать, или власть желания отдавать. И между ними мы должны всегда выбирать. Таков наш путь. Поэтому наша работа только в важности. Кто будет править? Или сила отдачи, которая называется Творцом, или сила получения, которая называется Творением. Они обе — это две силы свыше. И сила Творца, и сила Творения, которую сотворил Творец в соответствии с этим. И действие с начала творения. Две эти силы приходят свыше. И человек должен почувствовать себя в том, что находится в выборе между ними, посередине. И у него всегда есть в каждую секунду возможность выбора, кто будет править им. И только в этом наша свобода выбора, мы называем это средней третью сферы Тиферет или Клипой, нога, над ней это сила отдачи, ниже ее сила получения, и человек должен чувствовать всегда в мире, когда он наполовину виноват, наполовину оправдан, и когда он рассматривает все, что у него есть, в действиях, в мыслях, в желаниях, возможность склонить к тому, чтобы сила отдачи была то, чтобы правило им, чтобы это было важнее. И здесь все зависит от его чуткости, его внимания, насколько он находится в таком бодрствующем состоянии относительно этого. И человек, который проверяет себя, анализирует и видит, что не может все время бодрствовать именно вот в этом состоянии. И надо, чтобы кто-то управлял им, его бодрствованием, и возвращал его в состояние выяснения. И тогда ему нужна сила группы. Группа так, чтобы воздействовал, чтобы он все время был заряжен и хотел, чтобы сила отдачи управляла им. Потому что после нескольких таких выяснений, после таких состояний и понятий, это произойдет. И сила отдачи раскроется в нем, раскроется ему на практике, и это будет называться раскрытием Творца, творением. И тот, кто выполняет только разные внешние знаки, то, что называется заповеди людей, которых обучили, ну, скажем, когда Рабаш говорил о том, что там кто-то целует цицит, или, скажем, целует стенки суки, крышу, когда покрывают. И есть еще какие-то такие действия, желаемые в глазах царя. И чтобы это привело к тому, чтобы Творец облачился в него, он не думает. Его не учили. И за выполнение заповеди будет ему награда. Не то, что он придет к отдаче или к любви к ближнему, а будет работать и заработает. И в этом называется Тора обывателей, противоположно представлению Торы. Но постепенно, поэтапно, в порядке причины и следствия, все продвигаются к выходу решимот, которые пробуждаются, и человек начинает чувствовать, что он не удовлетворен выполнением заповедей, тех, которым к нему обучили, но хочет при всем том раскрыть Творца. И этим прийти к ощущению, к состоянию и уровню человека.
Из Натании спрашивают, правильно ли сказать, что практические заповеди — это средство, а не цель. Практические заповеди называются у нас все действия, которые могут привести меня к свету, возвращающему к источнику. Мы должны понять, что свет, возвращающий к источнику, светит человеку во время, когда он изучает истинные каббалистические книги и ищет в этой книге силу, помощь, чтобы раскрылся ему Творец, который называется сила отдачи, чтобы он правил им. И этот окружающий свет, который светит на него, и из учебы каббалистической книги и только, светит настолько, насколько человек находится в требовании, в сосредоточенности, чтобы с ним произошло раскрытие Творца. Вот это раскрытие Творца снова, это раскрытие силы отдачи и любви в человеке, чтобы раскрылось и чтобы управляло человеком. Как человек может быть уверен, что он хочет, чтобы в нем раскрылось и правило свойства любви и отдачи? Для этого дана ему группа, чтобы проверил, действительно ли желает этого. Может, он ищет какого-то другого Творца? Как человек не сбежит от этой цели во время учебы? Для этого тоже нужна группа, чтобы дала ему важность цели этой и только. И чтобы все остальные цели совершенно не важны были. Как человек захочет удерживаться в этом, ему нужно получить важность учителя, который говорит ему, он указывает ему на книгу, ищет вместе с человеком, обучает его, как читать книгу, чтобы оттуда он увидел действительно, какова цель и что он должен достичь, и как, каким образом он это постигает. То есть здесь есть учитель, группа, учеба каббалистических книг с правильным намерением, которую он построил, и последовательность в течение многих месяцев, пока он не достигает того, чтобы действительно окружающий свет раскроется как внутренний, это называется, что он, что раскрылся Творец, и отныне и далее человек находится в свободном выборе, который раскрывается ему, и он действительно находится в возможности построить экран между желанием получать и желанием отдавать, чтобы были уравновешены. До того он должен лишь верить, что есть каждую секунду есть шанс находиться в таком уравновешенном состоянии. Моша из Мексики спрашивает, когда мы в праздники идем в синагогу и молимся с правильным намерением, мы привлекаем свет, возвращающий к источнику? Я думаю, Рабаш-то объяснил достаточно здесь. То, что народ выполняет заповеди, заповеди обучающих, людей, которые обучали, это называется, что кто-то обучил их. То есть приходите в синагогу, молиться по молитвеннику, немножко учите, читать недельные главы. И всякие высказывания из Шульхан Арух, как вести себя. Все это называется Шульхан Арух, это не заповеди. Заповеди, это называются те действия ради отдачи Творцу. Если у человека есть такое намерение, то каждое действие, которое он будет делать, будет называться заповедью. Если у него нет такого намерения, то все, что бы он ни делал, будет называться нарушением. Если он делает какие-то действия, и в них он жалеет о том, что делает их ради себя и желает их делать ради отдачи, то это называется, что он находится в периоде подготовки, он учится. Он вынужденно находится под властью зла и нацелен на то, чтобы достичь исправленного состояния. И тогда он находится между одним и другим, то, что называется. Итак, в человеке есть такие состояния. Когда мы проходим историческое развитие, то мы должны пройти период, в котором мы совершенно находимся в отрыве, совершенно оторванные от требования к силе отдачи, потому что разбиение и падение должно быть таким глубоким, что совершенно мы не ощущаем, что мы были когда-то в этом силе, в этой силе отдачи, которая правила нами. Должны достичь такого низкого места. И мы вышли действительно таким образом из при разрушении храма, и мы были в отрыве от духовного до периода Ари. И в это время каббалисты, они сами обязывали нас выполнять разные действия. И даже то, что мы совершенно оторваны от духовного, от требований, у нас нет решимот потребовать духовного, человек не может потребовать того, чего нет в нем. Все это исходит из желания, которое пробуждается. А потом в этом желании мы можем добавить к нему еще различные наши исправления, добавления, усилия. Мы находились в состоянии, в котором были полностью оторваны от духовного, от требования к духовному. Так решимот пробуждались в нас с уровня животного. И в это время каббалисты определили для нас действия, которые до сих пор религиозные люди выполняют. Но когда закончился период изгнания во время Ари, и как пишет Ари, и далее за ним разные столпы народа, мы должны вернуться к требованию раскрытия Творца. И поэтому человек, который сегодня действует, он должен спросить себя, пробуждается ли в нем желание к духовной жизни или нет. Если пока еще он совершенно находится в таких желаниях, как будто бы он не вышел еще из изгнания, находится в отрыве от всякого духовного, нет в нем никакого вопроса, никакого требования, либо он подавляет этот вопрос. Если совершенно нет в нем это, или даже не чувствует, и не старается поинтересоваться или пробудить его, то пусть оставит себя, потому что нет насилия в духовном. Но если чувствует, что есть у меня что-то в этом, все-таки какой-то вопрос пробуждается в нем, какой смысл в моей жизни, то он должен уже вложить себя в духовное постижение, то есть в раскрытие силы отдачи и любви. Да.
Аби из Иерусалима спрашивает, есть каббалисты, которые не выполняют материальные заповеди? То, что руками и ногами. Я уверен, что есть такие люди, когда нет связи между выполнением заповедей руками и ногами и выполнением заповедей в душе, в желании. Мы видим, что так как можем выполнять заповеди телом и то, что называется языком, без всякого намерения, то также можно делать действия с намерением, то есть в желании, в нашем желании, и в нашем желании есть 613 желаний, И если мы исправляем эти желания, 613 желаний с 613 намерениями ради отдачи, это и называется, что мы выполняем 613 заповедей, то, конечно же, мы можем это делать без всякого приведения в действие тела. Пишет нам Бальсулам в предисловии книги Зоар. Там, где говорится о 613 советах и 613 командах. И он говорит, что заповеди Торы. Ты слышишь слова? Заповеди Торы, о которых ты спрашиваешь. Что такое заповеди Торы? И он говорит, заповеди Торы делятся на два. На 613 советов и на 613 команд. То есть два этапа, две ступени. 613 советов – это подготовка желания получать, чтобы у него было намерение ради отдачи. 613 команд – когда он уже работает, желание получать и получает свет ради отдачи. Другими словами, приобретение экрана, исправление экрана называется 613 советов. То есть, как приобрести экран, намерение ради отдачи. И 613 команд – это когда получает уже все то, что заложено, весь тот свет в Торе, и его уже действия, заповеди ради отдачи. Это называется заповедями Торы. Есть в соответствии с этим, как я говорил, уже заповеди людей, которых обучили. Мне кто-то сказал, что вот так и так я должен делать. В чем отличие между заповедями, которые меня обучили, или заповедями Торы? Потому что заповедям Торы меня Творец обучает. Я в процессе учебы получаю от окружающего света понятие, понимание, силу, намерение. И тогда от него, у света я учусь. Это называется свет, возвращающий к источнику, а не какой-то там дядя или папа, который научил меня, что я должен выполнять вот такие вот действия, ну, своим телом. Так есть разница между заповедями Торы, чему учит Тора, свет, возвращающий к источнику, или учат меня люди. Это называется заповеди, которые научили меня люди. Мы не отметаем это исполнение материальное. Но совсем не то, что это исправляет душу и приводит нас к целетворению. И совсем это не значит, что эти действия доставляют наслаждение Творцу, что и должно быть целью выполнения. Ури из Тель-Авива спрашивает, каббалисты разве не знали, что внешние заповеди, которые не определяют, приведут потом к путанице и отдалению от цели. Да, и путаница, и отдаленность – это тоже исправление. Нет ничего в мире такого, чтобы не было бы исправлением. Мы неправильно смотрим на то, что происходит и случается. Клипа помогает к душе. Клипа защищает плод. Нет такого, что это против Творца. Нам надо только понимать, как правильно работать с двумя этими противоположными силами. Нет ничего, что надо разрушить. Каббалисты об этом знали, и пророки знали. Смотри, что они писали о последних поколениях. Все пророки пророчествовали ко дню, к временам Машиаха. Смотри, какие страшные вещи они писали. Потому что со стороны природы и столкновения желания получать и отдавать, они дают нам законы. И что это за законы, которые обяжут желание получать, принять силу, власть силы отдачи? Это то, что пророки нам пророчествовали в своих пророчествах. Они привели нам законы природы. Положительные и отрицательные, и показали процесс, чтобы увидеть, на каком уровне, на неживом растительном животном, человеческом уровне, как человек примет положительную, позитивную силу, отдачи, любви, и в конце концов будет править над силой получения. Но если человек не войдет посередине и не подсластит развитие, и то, что они там писали, вещи страшные, мы вынуждены будем пройти их, потому что это как сила вспомогательная, помогающая силе человеку, потому что клипа помогает святости, но приближает к святости таким образом, что вот так она действует, очень и очень остро. Да. Ученик из кампуса говорит: ну хорошо, я еще не в духовном. Так стоит мне выполнять эти заповеди в духу, в материальном? Мы не определяем и не решаем ни за кого. И нигде. Будет ли он иудеем или среди народов мира. Есть тут люди в кипах или без кипов. Есть люди, которые выполняют все заповеди половину или четверть, или вообще нет. Мы вообще не входим в частные интересы никого. Мы только обучаем тому, как человек может прийти к его совпадению с Творцом. То есть это в его желаниях, как мы говорили о заповедях Торы. Исправить 613 желаний. Вот в исправлении этих 613 его желаний ради отдачи, когда он приходит к отдаче любви, он захочет исправить и материальные свои действия, есть кошерную пищу, скажем, встать под хупу, жениться, соблюдать субботу и еще разные такие обычаи в этом мире. Я говорю обычаи, потому что ты можешь это делать, а можешь не делать, но ты в этом не действуешь в своих желаниях, в духовном. Так есть такие, которые так делают, а есть такие, которые не делают. И если мы говорим о нашем состоянии, когда мы продвигаемся, и все будут знать меня от мала до велика, потому что мой дом будет домом молитвы для всего мира, потому что весь мир придет к исправлению общего эго, и Израиль должны только показать миру пример. Так вопрос, если Израиль должны показать миру пример, то и в материальном. Смотрите, что так, как надо забивать скотину, как надо благословлять, молиться. Что, и это мы тоже должны научить народы мира. А на это мы не получили, никакого указания. То и мы, и сами, и народы мира, мы изучаем только внутренние исправления. Наше желание должно пройти исправление. Остальное, каждый остается в своем свободном. То, что он чувствует, то, что ему удобно, ему хорошо так. И если это правильно складывается, это с его внутренним исправлением. И пишет Бальсулам. Очень интересное предложение о тех людях, которые этого не понимают и не хотят знать. Что даже в конечном исправлении, в том процессе, который уже является окончательным исправлением, каждый может остаться в своей религии. И религии, то есть он смотрит на них не больше как на обычаи, на культуру, народную культуру, массовую. И каждый может остаться в своей религии. И что эти внешние действия, это действия выражения культуры. То есть такая внешняя обертка для дома, для семьи. И не мешает его внутреннему для человека исправлению. Насколько он останется? Настолько, что он говорит, что каждый может остаться в своей религии. Главное, что каждый должен прийти к любви к ближнему.
Перейдем к статье. Перейдем к первой части урока, статья Рабаша.